Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня с нами в студии своей точкой зрения будет делиться отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Этот выпуск мы начнем с новости про митинги. Вот так иногда у нас в стране бывает, что закон еще не принят, а митинги уже собираются против этого закона. Я сейчас говорю про закон о домашнем насилии. Почитать о том, что это закон и что он предполагает, можно на разных информационных сайтах. Информация эта есть, я только о главном, пожалуй, расскажу. В новом законе появится понятие преследование. Это новый термин для российского законодательства, и под преследованием будет пониматься, я прямо цитату зачитаю, неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания в случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем. То есть, если это все как-то перевести на простой русский язык, то если вдруг за вами кто-то следит, мониторит ваши телефонные разговоры, подслушивает, ходит за вами от места вашего жительства до места вашей работы или учебы и наоборот, то вот это самое преследование. Как я уже говорила, этот закон вызвал жаркую критику, в частности, по большей части со стороны движения 40-40. А вот что они говорят, вот какие аргументы приводят. В частности, закон усложнит отношения между мужчиной и женщиной и их детьми, а также даст повод для многочисленных спекуляций со стороны лоббистов. А еще Уголовный кодекс уже предусматривает наказание за разные виды насилия, поэтому новый закон избыточен. А кроме того, он даст право бездоказательно обвинять в чем угодно любого члена семьи. Вообще нужно сказать, что насколько о том, насколько этот закон актуален, насколько он нужен, споры идут уже далеко не первый год. Я хочу вот о чем спросить. Насколько этот закон актуален для православных семей, то есть для семей, в которых оба члена семьи ходят, муж и жена ходят в храм, ну пусть не там не каждый раз, но с какой-то постоянной периодичностью ходят в храм, причащаются верующие люди, крещенные и венчанные. Вот в таких семьях актуальна эта проблема?
В отношении супругов друг друга я не знаю таких вещей. Конечно же, бывает, что там какие-то и угрозы, там и унижения, прочие вещи происходят. Но вот прежде всего вот я вот насилие обратил бы внимание на детей. Увы, к сожалению, православные почему-то считают, что надо там ребенка наказывать, как в Ветхом Завете, то есть там пороть его, там в углы ставить. Там. Я знаю случаи, когда педагоги сами кричат на своих детей, просто такой ор стоит, жуткий, страшный. Что из этого хорошего получится? Мало того, что это просто какая-то педагогическая беспомощность, есть немало рычагов воздействия на ребенка, таких вот чисто нравственных, авторитет духовного человека, и не нужно его там по углам расставлять. Так еще иной раз думаешь, а не садист ли это вообще скрытый православный человек? Неужели ему так нравится вот кого-то взять ребенка, поставить куда-то в угол его там, это какое-то такое нехорошее состояние, мне кажется, человек переживает в этот момент, и это указание на не совсем у него правильное. Знаю такие семьи, православные люди, когда жены сбегали от своих мужей, православные жены сбегали от православных мужей из-за их попыток, вот так вот, конечно же, не то, что там пьяный напился, а именно с законом Божьим, со священным писанием, все, начинать диктовать какие-то порядки, дети потом бежали, вот, к сожалению, вот это есть, это какая-то искривленность все-таки вот существует. существует очень часто именно у мужчин в первую очередь. Да ведь и женщины ведь тоже. Кто на детей-то чаще всего орет, грубо говоря?
Кто их воспитывает?
Да, кто их воспитывает? Кто вот этой криком и бранью там и подзатыльником воспитывает детей? Это же женщины. Разве это не насилие? Вы знаете, я эту немножко тему изучал. Специально это интересовался этими вещами, потому что столкнулся как раз, вот женщина обратилась вот с такой вот проблемой, и там все происходит циклично, там происходит вот это насилие, сначала накричал, наорал, потом извинения начинаются, потом цветы, там подарки, все, медовый месяц проходит, снова накричал, наорал, оно же не то, что там... Чаще всего такие вещи происходят именно такими циклами. Некоторые женщины, прямо надо сказать, тоже такое есть, да, просто провоцируют даже своих мужей на скандал, там, лучше всего, если в глаз даже даст, может быть. Это же потом он мне, так, что я с него стрясу за этот глаз? Шубу стрясу с него, колечко стрясу с него. Он же потом ползать на коленях будет, предлагать мне все это. Увы, к сожалению, это такая сложная вещь и запутанная, что это не так-то...
Отношения просто... всегда сложные, запутанные.
Да, поэтому это законодательно при помощи полиции, это вот так вот все не решишь. Тут больше надо подключать, может, специалистов, я думаю.
Священник,
и
может
священник,
быть,
таким, да, таким специалистом. И психолог, и какие-то специальные службы. Вот мне кажется, здесь должны быть больше задействованы даже. Вот приняли бы законодательство создания таких патронажных служб. Они не обладают там возможностью уголовное дело там и какое-то административное заводить на человека, но к ним могут обратиться вот эти жертвы домашнего насилия для того, чтобы они уже рассмотрели, насколько это действительно какое-то преступление, или же эту ситуацию можно исправлять при помощи, ну, там, психологических консультаций, каких-то тренингов, советов и прочих-прочих вещей. Мне кажется, вот такие вещи были бы более действенны, в том числе и через храм, через христианскую церковь православную.
Вообще, знаете, мне кажется, что раз и навсегда, что называется, все проблемы решить семейным насилием не получится. Ну, то есть, либо мы вводим вообще тоталитарный контроль за жизнью каждого, вот как в антиутопиях различных мы эти описания встречаем, но, с одной стороны, тогда приходим к неким ужасным вещам, да, но, с другой стороны, некие преступления мы предотвращаем, и не только преступления, касающиеся семейного насилия. Слава богу, мы сейчас стараемся, конечно, находить какую-то середину, и каждая семья тоже старается в своих отношениях какую-то золотую середину найти, и вообще в христианской семье есть одна ценность. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, и надо сказать, что, слава Богу, для большинства российских семей любовь в семье – это ценность, любовь в семье как действие. Да, то есть, когда мы любим друг друга, уважаем друг друга и понимаем на каком-то ментальном уровне всю ту полноту понятий, которая вот это вот самое слово «любовь» в себя вмещает. И слава богу, что для большинства, да, российских семей это все-таки норма уважать и уважать друг друга и своих детей в этом уважении растить, потому что вы правильно сказали, что это ведь домашнее насилие, это не только отношения между супругами, домашнее все семья, это еще и родители-дети отношения. С другой, опять же, стороны, как построить семью, чтобы в ней была любовь, это, конечно же, большой и в том числе теоретический вопрос. И вот тут вот помощь и священники, и психологи, и какие-то другие специалисты, если они нужны. Главное здесь, мне кажется, что если есть какие-то проблемы в семье, то изо всех сил стараться их решать. Не замалчивать, не стесняться о них говорить, не держать все это в себе, а идти к специалистам, не бояться обращаться за помощью. Вот на этом, наверное, обсуждение темы про домашнее насилие на сегодня мы закроем, далее немножко помечтаем. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. Со мной в студии также находится отец Алексей Долгоруков. Сервис по поиску работы один из сервисов, точнее, по поиску работы, спросил россиян в возрасте 30, 40 и 50 лет, какой совет, вернувшись в прошлое на 10 лет назад, дали бы они сами себе. Самый главный совет, который россияне дали бы себе 10-летней давности, тем себе, да, звучит лаконично – учись. На втором месте по популярности ответ «все правильно делаешь, так же, собственно, и продолжай». Батюшка, вот если бы у вас была такая возможность вернуться на 10 лет назад, вы вообще вернулись бы? Воспользовались бы вот этой возможностью?
Ну, особой пользы я в этих обращениях не вижу. Те люди, которые анализируют как-то свои поступки, свои ошибки, свои действия и делают из них выводы, они, как правило, делают это достаточно быстро. И к прошлому они не возвращаются, потому что они опыт своей жизни стремятся тут же приложить к сегодняшнему дню, к будущему приложить. А вот если у нас все топчется на месте, и мы начинаем обращаться к прошлому, это такой не очень-то хороший признак. То есть как-то остановилась жизнь-то, что ли, для нас. Жизнь-то замерла. Ничего хорошего в будущем-то нет. Вот если бы там что-то бы исправить. Поэтому я не стал бы с этими вещами экспериментировать и никому бы особо не советовал этим заниматься. Да и потом мы в прошлом поступали в силу, поступки наши были, они продиктованы нашим знаниями, нашим умом, вот тогдашним нашим развитием, и в том числе развитием духовным. Если бы можно было, как правило, мы бы поступали по-другому. Мы поступили тогда так, какими мы были в то время. То есть они соответствовали нашему состоянию того времени.
10 лет назад чем вы занимались, можете сказать?
10 лет назад это сложно вспомнить.
Ну, 2009 год.
Служил, был священником, если об этом говорить. Ну, если мне память не изменяет,
в общих
конечно
чертах,
же. Если память не изменяет, то служил священником. Точно так же, как и сейчас. Примерно тем же занимался, чем и сейчас
занимался. В старом храме еще, да, который не снесли, перенесли.
Да, 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 все правильно. По-моему, тогда еще и в Вознесенском храме даже служил или нет, уже все.
Раз уж такая тема зашла, я своими воспоминаниями немножко поделюсь. Я, пожалуй, отношусь как раз вот к тем процентам, которые говорят о том, что все правильно делаешь, так держать продолжай, потому что в 2009 году я только-только поступала на факультет журналистики здесь у нас в Екатеринбурге, и в принципе я делала это довольно осознанно, я знала, что я хочу делать, я знала, как я хочу делать, мне нужно было высшее образование, и таким образом я решила эти две вещи соединить. Соответственно, я ни о чем не жалею, и работала на любимой работе, и училась на любимую профессию, так что 10 лет назад у меня все было прекрасно. Собственно, и сейчас, по прошествии вот этих 10 лет, и, наверное, во многом благодаря тому выбору, который я сделала 9-10 лет назад, пойти учиться на журналиста, я сейчас сижу здесь и сейчас. А далее в выпуске закончим радостной новостью, поговорим про исторический день рождения нашего города. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. У микрофона Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. А говорим про исторический день рождения Екатеринбурга. Исторически он отмечается 18 ноября. Столица Урала, напомню, была основана как завод-крепость в период промышленного освоения Урала и Сибири, а строительство осуществлялось под непосредственным руководством историка-географа Василия Никитича Татищева и генерал-лейтенанта, специалиста в области горного дела и металлургического производства Георга Вильгельма Дегенина, если вдруг кто-то забыл. Ну и вот для того, чтобы отметить как-то эту дату, пусть даже спустя несколько дней, я предлагаю пройти нам с вами, вам в частности, отец Алексей, небольшой тест, и нашим радиослушателям тоже. Смотрите, особенно тем, кто является жителем города. Вопрос первый. Сколько скульптур установлено по периметру фасада администрации Екатеринбурга? И, собственно, варианты ответов. 10, 11 или 16. Считали вообще когда-нибудь? Ну, проезжали
там
же...
Там фигуры разве стоят?
Там фигуры, да.
Да на... вы что? Обязательно посмотрю сегодня, посчитаю.
Вот, да. На самом деле, да, я тоже их никогда не считала. Я просто, когда проезжала, видела, что да, они там есть, но посчитать мне в голову не приходило. Ладно, скажу. Итак, 16. 16, да, там 16 скульптур. А вообще это здание, это памятник архитектуры. И до революции 1917 года на месте вот будущего здания горсовета располагался двухэтажный новый гостиный двор. И только в 1930 году здание начали надстраивать, и вот как раз в результате этой реконструкции первой и был возведен пятиэтажный корпус Свердловского горсовета. Реконструированное здание было оформлено в стиле конструктивизма. А второй вопрос. Почему именно 18 ноября мы считаем днем рождения города, именно историческим днем рождения города? Варианты ответов такие. Первый пробный пуск станков на заводе запустили, или же Татищев и Дегенин впервые сюда приехали 18 ноября?
Нет, конечно же, первый вариант, потому что что приехали уехали, много раз приезжали.
Да, абсолютно верно, это как раз первый пробный пуск станков на заводе в этот день произошел. И третий, наконец, вопрос, что не так с памятником Татищеву и Дегенину? В центре города он у нас стоит, памятник вот как раз двум отцам-основателям нашего города. Что не так? Они вообще не встречались в жизни, это первый вариант, или второй вариант, они просто перепутаны местами на памятнике.
Почему местами? Ну, справа налево, что ли, или не так стоят? Я вот, честно говоря, сколько это знаю, не очень хорошо разглядывал, даже не знаю, с которой стороны Татищев стоит, кто с другой стороны стоит.
Ну, да, там на самом деле не все так просто. Они перепутаны, точнее, не они сами, а надписи. Они не соответствуют расположению фигур. То есть Дегенин стоит слева в шляпе треуголки, а Татищев справа в парике и без шляпы. Поэтому, дорогие друзья, екатеринбуржцы, жители и гости нашего города, если вдруг не замечали, то вот вам прекрасный повод, во-первых, почитать какую-то литературу по истории нашего города, обновить, скажем так, знания. Во-вторых, вот посмотреть, прогуляться до памятника в центр города и посмотреть. На самом деле, ввиду похожести, да, этих двух персонажей на памятники, именно я имею в виду, екатеринбуржцы, ну, не особо, скажем так, их различают. И надписи, вот, собственно, да, в чем соль вопроса, надписи не соответствуют расположению фигур, да, то есть там, где Дегенин слева, а Татищев справа. Ну и вообще, кстати, да, скажу, что в жизни-то Татищев и Дегенин недолюбливали друг друга, а вот на памятнике рядом оказались. Вообще, он был установлен, памятник этот, 14 августа 1998 года и приурочен к 275-летию Екатеринбурга. Автором памятника выступил московский скульптор Чусовитин. Еще скажу, что 23 сентября 1991 года Свердловск стал Екатеринбургом. Я знаю, что вы не свердловчане, но, тем не менее, с нашим городом очень много у вас связано, в частности, мы с вами сейчас в городе Екатеринбурге находимся. Батюшка, вам какое больше название нравится? Вот все-таки старое Свердловск или новое Екатеринбург?
Мне всегда нравилось, что город зовут у нас Екатеринбург. Я помню прекрасно, когда его переименовали. Это было при Росселе, он издал указ. И помню, что люди сначала, они как-то стеснялись произносить Екатеринбург. А все говорили Свердловск. Помню, когда даже прибегая на автовокзал покупать билет в своем городе, подаю деньги, да, так любил иногда шутить, подаю деньги кассир. Да Свердловск один, я говорю, нет. До Екатеринбурга,
да.
До Екатеринбурга. Народ как-то немножко все ж таки вздрагивал, было очень непривычно. Но сейчас уже появилось поколение людей, которые даже и вообще не знают, что это Свердловск. Они родились уже не в Свердловске, а уже в Екатеринбурге.
На самом деле, тут даже не столько Свердловск-Екатеринбург, сколько у нас еще, вот если вспомнить современную, вернуться сюда уже, в современную Россию, на несколько месяцев назад, у нас тут многие екатеринбуржцы. Сейчас вот строительство храма Святой Екатерины, это просто тема, продолжает быть актуальной. Нас многие еще не определились с тем, в честь кого назван город, то ли в честь царицы Екатерины, то ли в честь Екатерины Святой.
Ну, я думаю, что каждый человек здесь действительно может тогда сделать правду. Даже известно бы было, даже известно. Каждый человек все равно, он ведь символы какие-то тем или иным вещам придает свои. Ну, скажем, есть какие-то там монархисты, там почитатели, они скажут, нет, конечно, Екатерина императрица, мы там за императора. А кто-то скажет, ну, мы же все-таки должны жить в этом этом мире, где какая-то должна быть святость. Ведь что такое святость? Святость – это как бы печать Божия на земле. На земле, к сожалению, много зла, много порчи, тления. И человек всегда стремится, чтобы был какой-то выделенный, вычленный кусочек земли, пространства, мира, вот быта и всего прочего, где он чувствовал бы себя, ну даже в безопасности, чувствовал себя душой, что душа, чтобы его было спокойно на этом месте. Вот в том числе, когда мы даем какие-то названия, то мы наделяем эти вещи, которые мы называем, каким-то смыслом. Значит, если в честь святой Екатерины мы освящаем вот этот город, допустим, вот как бы своим названием, то есть стремимся видеть в нем, в том числе, это не только какой-то город каких-то пьяниц, там, преступников, там, я не знаю, или каких-то рвачей, бизнесменов. Ведь кого это как назовешь, то таким и будет. Ведь слова, это же, каждое слово, это своего рода инструкция такая. Как поступать в той или иной ситуации? Если мы называем городом в честь святой Екатерины, то мы чувствуем какую-то причастность. Причастность к чему-то более высокому, чем просто житейские наши вот нескладухи, какие-то грязь, там неразберихи. Есть что-то должно стоять над человеческой жизнью, которая выступает и за грязь, и за быт, и за все прочее. Это идеал человеческой жизни. Без него человек не может жить. И, по крайней мере, полнотой человеческой жизни, которая уготована ему.
Я просто вот в конце так уже некую историческую такую справку добавлю. Опять же, советую почитать более подробно исторические какие-то документы. Поверьте, история нашего города довольно интересна. Идея наименования города в честь великомученицы Екатерины принадлежала генералу Георгу Вильгельму Дегенину. Ну и, кстати, в России его звали Вильям Иванович Генин. А вообще часто заводы назывались по названию рек, да, на которые строились. Ну и вообще многие города, селения и улицы назывались в честь спасителя, неких христианских праздников, великих святых. Санкт-Петербург – яркое тому подтверждение. И вот, вероятно, в связи с этим, да, пришла идея наречь новый завод-крепость в честь небесной покровительницы, супруги Петра I, императрицы Екатерины. Дегенин отправил императорской чете блюда, изготовленные из первой меди, полученной на новом заводе, и вот на блюде была сделана надпись «Катеринбург», то есть город святой Екатерины. В письме императорской чете генерал писал о том, что новый завод-крепость он осмелился именовать до указу Екатеринбург, а заводы екатеринбургские в память высокославного имени вашего величества. Ну и отмечу также, что Дегенин предлагал назвать город именно в честь имени императрицы, то есть в честь ее святой, а не в честь ее самой. Императорская чета, почитавшая своих небесных покровителей, предложение Дегенина одобрила, и город был наречен в честь великомученицы Екатерины. Вот такая славная история. Вот на этой ноте мы сегодняшнюю программу «Точка зрения» и завершим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а своей точкой зрения, своим видением мира и современных событий, которые в нем происходят, делился с нами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!